Однажды к Спасителю подошел апостол Петр и спросил: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз», читаем мы в Евангелии от Матфея. И как непросто нам порой принять в свою душу, в свое сердце эти слова Спасителя, как часто бывает так, что мы и хотели бы простить, но не в силах. Как быть? И что нам делать, чтобы исполнить этот завет Христов? И что значит простить? Есть ли что-то такое, чего прощать не следует? Об этом наш сегодняшний разговор. Наверное, все знают, что прощенное воскресение ведет свою историю от тех стародавних времен, когда монахи-пустынники расходились на Великий пост из монастыря для того, чтобы пребывать в уединении и молитве в пустыне, и поскольку не уверены были, что встретятся на Пасху, что кто-то из них не отойдет в мир иной, просили друг у друга прощения. Но сейчас мы в пустыню не расходимся, не расстаемся друг с другом так надолго. Какой же сейчас смысл в этом празднике, какой смысл в этой традиции просить друг у друга прощения в какой-то конкретный день?
Я думаю, что здесь несколько значений. Что касается Великого Поста, то в каком-то смысле мы тоже должны уйти в пустыню. Что значит уйти в пустыню? Ведь пустыня – это место встречи человека с Богом. Это место преодоления искушений, борьбы с дьяволом. Вот поэтому монахи уходили в эту пустыню, с дьяволом бороться. И во время Великого Поста мы, пусть не физически, но духовно должны себя в какой-то степени поставить на место вот этих подвижников для преодоления своих грехов, недостатков, всего дурного, злого. И, конечно же, для того, чтобы очистить свое сердце для встречи с Богом. Что же касается прощения в целом, то прощение, оно стоит одним из главных условий примирения человека с Богом. Мы знаем из Священного Писания, какое огромное значение придается прощению. Какое огромное значение приписывает ему Господь Иисус Христос. Даже молитва Господня прямо нам говорит об этом. Господи, оставь нам долги наши, недостатки, немощи, прости, как и мы прощаем, оставляем другим людям. И поэтому, когда человеку трудно бывает кого-то простить, и он даже, может быть, и не делает особых попыток к этому, то святые советовали, ну, конечно, так воспитательно, заменять слова молитвы и говорить: «Господи, как вот я не прощаю своего ближнего, так и ты не прощай мне, наказывай мне». Простить, попросить прощения даже формально. Вот иногда, к сожалению, у христиан эта просьба о прощении становится, ну, такой внешней.
Вот я как раз хотела спросить о том, как это происходит вот у нас в храмах в прощенное воскресенье. Ведь чаще всего вот в этот день наши просьбы о прощении обращены именно в храме к прихожанам, к людям, с большинством из которых мы знакомы только по храму и только вот в храме общаемся, здороваемся друг с другом. А принято говорить друг другу: «Простите меня», отвечать: «Бог простит, если тебя просят о прощении». И ощущаешь это очень часто как такой внешний ритуал, как какую-то формальность, потому что перед большинством людей этих не чувствуешь себя виноватым. Чаще всего у нас проблемы как раз с нашими близкими, там, дома, на работе, но не в храме. Стоит ли говорить вот эти слова, если не ощущаешь себя перед человеком виноватым?
Я думаю, стоит, но нужно почувствовать себя виноватым перед этим человеком. Ну, во-первых, мне, признаюсь, не очень нравится, как проходит чин прощения в городе. В городах поменьше, в провинциальных, все-таки как-то люди вот просят прощения друг у друга, ну, более эмоционально, скажем. И со слезами, и с плачем. Очень сердечно, самого трогает. Здесь у нас как-то, ну, все-таки городской житель, он такой суховатый, сдержанный. И действительно, все эти прощения выглядят немножко странно. «Прости меня, сестра, Бог простит и меня прости. Все. И так вот расходится с этим. Какой-то нету теплоты, не чувствуется ее. Но в любом случае, даже и так формально, попросить прощения хотя бы на каком-то начальном этапе своей религиозной жизни, я думаю, очень важно. Почему? Если для нас, христиан, для церковных людей, попросить прощения, это вот ничего не стоит. Это вылетает слово, и все вот само. Ах, прости меня, и все. Это, конечно же, плохо. То для людей не церковных, далеких от этих традиций, язык не поворачивается попросить прощения и у ближнего, и у дальнего, у кого угодно. Это очень тяжело, потому что гордыня вот эта наша человеческая, она не дает нам этого сделать. И даже мы чувствуем вину перед человеком, чувствуем глубокую вину и хотим примириться, хотим, чтобы вот пришел мир, загладилось все это, но не можем попросить прощения. Не хватает вот сил-то внутренних. И поэтому церковь, она же ведь школа. Она учит нас называть, произносить хотя бы вот эти простые, но важные слова. И поэтому думаю, что этот обычай, чин он замечательный. Другое дело, что его нужно наполнять таким внутренним, духовным смыслом. Я знаю семьи, где муж с женой встают утром, отправляются в воскресенье на службу, ко причастию. И как это была старая традиция, как помню, христианин, прихожанин, которого уже нет в живых, он говорил, мы с женой попрощались. Попрощались, то есть перед службой, перед выходом, попросили друг у друга прощения. Это очень важно.
А часто у людей возникает такой вопрос. Ну вот простить, говорим мы, конечно, можно, если человек просит прощения. А если он не просит прощения, если он не чувствует себя виноватым, если он не собирается никак заглаживать свою вину и вообще никакими своими действиями не показывает, что он как-то чувствует себя виноватым, ну, не нужно ему, собственно, наше прощение. Зачем же нам ему прощать? Стоит ли прощать, если у тебя не просят прощения?
Нужно понять одну очень важную вещь. Прощаем мы не ради другого человека, а ради самих себя, для блага и для спасения своей души. Вообще, вот этот принцип, он основывается, исходит из единства человеческого рода. Вот как апостол Павел говорит о церкви, о ее единстве, что все мы единое тело. Так, в общем-то, и все человечество, это единый организм. Если нога споткнулась, то рука ведь не будет требовать, чтобы ее оторвали ногу и выбросили. Потому что это единый организм.
И наказывать ногу не будет, лечить будет.
Да, лечить будет, все правильно. Так и мы. Конечно же, есть боль, есть злодеяния, которые причиняют нам, другим людям. И нужно им противостоять. Нужно их преодолевать, вот это и зло, и все прочее. Но ведь непрощение – это как бы застревание человека в обиде, в отчужденности, в разъединенности. Застрял человек в этом состоянии, и, конечно же, в этот момент он и разъединился с Богом, что очень важно. И поэтому, простив другого человека, он обретает единство с Богом. Вот ведь тут какой смысл. Поэтому неважно, просит человек прощения, не просит человек прощения. Не в этом дело. Это дело нашей души, благо нашей души. Нужно еще представлять себе, что такое прощение. Что это за состояние человеческой души. Иногда нам кажется, что мы простили человека, который нас обидел, а может быть просто денег должен. Но вот мы встречаем его на улице, и без всякого злобы, без всякого предубежденности, вдруг мысли возникают, а ведь он мне должен деньги. Да, это ерунда, конечно же. Или вот он мне так... Да, это, конечно, ерунда, я же простил его. Вот до тех пор, пока мы помним, пусть даже и нет в нас какого-то дурного отношения к этому человеку, но до тех пор, пока мы помним этот факт, то, скорее всего, мы этого человека не простили. Простить – это значит вычеркнуть этот случай, это событие из памяти, как не бывшее, сделать его как не бывшим. Вот мне тут подсказали, что есть такое греческое слово амнистия, то есть все. Но я бы даже сказал, что прощение это должно быть не амнистией, а если уж переходить на этот язык юридический, то это вообще снятие судимости. Нет ничего. Вот и мы, когда обращаемся к Богу и молимся, Господи, прости нас, помилуй нас, то мы как раз и надеемся, что и Бог не вспомнит нас такими дурными, какие мы были в тот или иной момент, что Господь вычеркнет наши грехи, наши недостатки вот из этого греховного списка грехов, которые есть. Поэтому, конечно же, прощение, оно очень важное состояние еще потому, что оно влияет на всю жизнь человека. Бывают люди в состоянии обиды, озлобленности и желания кому-то отомстить, бывает в таком состоянии проживают очень долгие годы. Они даже делают какие-то невероятные вещи и желание кому-то отомстить.
А вспомним знаменитый роман, кстати, «Монте-Кристо», который весь на этом построен.
Да, совершенно верно. Но это не созидательные вещи. Это разрушительные. И разрушительные как и для других людей, так и для самого человека. Поэтому простить – это значит не помнить этого зла, забыть его, стереть его. Это является великим благом для души самого человека.
Чаще всего мы как раз понимаем прощение не как забвение, а просто как отсутствие мести. Даже бывает, что люди говорят так: я как христианин, как христианка, я, конечно, его прощаю, но видеть его и общаться с ним я не хочу. Мне он неприятен, противен, и вообще вот не говорите мне о нем. И в этом случае мы, конечно, подразумеваем только то, что мы не будем человеку мстить, делать ему всякие гадости в ответ и так далее. Вот сейчас очень популярно у светских психологов тоже говорить о том, что нужно прощать, учиться, что нужно к этому стремиться, потому что это полезно для самого человека. Вот как вы говорили. Даже мне попалось вот такое вот объявление интересное, тренинг «Как научиться прощать». Вы хотите простить своих обидчиков, но не знаете как? Вы стараетесь простить, но все равно обижаетесь? Этому можно и нужно учиться. Мы предлагаем специальную пошаговую методику, помогающую научиться прощать, состоящую из ряда эффективных приемов и техник прощения. Вот отличается ли прощение вот в таком вот светском каком-то психологическом понимании от прощения христианского? Могут ли действительно быть какие-то техники, методики прощения? Есть ли вообще какая-то разница, какими средствами ты пришел к состоянию прощения? Или главное к нему прийти, уж неважно как?
Я думаю, что если спросить, как научиться прощать, то на этот вопрос, пожалуй, следует ответить так. Специально христианин такой цели научиться прощать или научиться там лишнего не разговаривать или научиться там смирению, он перед собой ставить не должен. Потому что христианство – это целостное отношение к жизни. Это целостное мировоззрение. И здесь нельзя какую-то часть жизни, деятельности христианина выделить, особнячком поставить. Потому что если мы будем умножать в себе любовь, милосердие к другим людям, то и мы как бы совершенно не ставя перед собой цели этого делать, научимся и прощать, и будем меньше раздражаться, и уныние от нас отступать будет. То есть наша задача не то, чтобы научиться прощать, а жить всей полнотой христианской жизни. И тогда все другие сферы, они греховные будут отступать, а такие добродетельные, они будут умножаться. Вот я бы так сказал. Но даже с точки зрения светского, то, что вот вы называли, с психологией, я думаю, что все равно, пусть так, на этом уровне даже людям все-таки полезно поучиться прощать. Хотя бы эту тему поднимать, говорить о ней и делать какие-то, что ли, обсуждение этой темы, даже само по себе, я думаю, это благо. Потому что у нас за советское время, за советский период, за советские годы людей как раз учили не прощать. Постоянно твердили, что врагов там революции 5-10 нельзя прощать. Карающий меч революции должен мстить и мстить, наказывать и наказывать. И
предателей Родины нельзя
предателей
прощать.
Предателей Родины, да кого угодно, кого, отступников и прочее, прочее.
Между прочим, до сих пор, вот, когда людей спрашивают, часто опросы, какие-то анкеты, да, чего бы вы никогда не могли простить? И большинство людей все-таки отвечают, да, я все могу простить, но вот предательство я простить не могу и никому не прощу.
Ведь нужно еще помнить об одном. Сегодня мы не прощаем кого-то. Завтра не прощают нас. Сегодня мы судим кого-то. Завтра судят нас. И нередко, вот как мы относимся к людям, как относимся к миру, это потом все нам возвращается. В той или иной степени, иногда очень сурово возвращается. Потому что сам человек, если вот он живет страхами какими-то, то его не догоняет этот страх. Живет человек обидой, непрощением, то эти вещи его как-то тоже в жизни догоняют. Он себя ввел вот в эту область. Я думаю, что у людей, ну, не злобивых, готовых все-таки понимать, что все мы с недостатками, и помнить еще о том, что мы не прощаем того человека, которого мы когда-то встретили на своем пути. Но ведь человек в жизни бывает в разных состояниях. Вот сегодня он такой, сегодня наговорил, а завтра сожалеет. Какого мы не прощаем? Который наговорил или который сожалеет об этом? Поэтому, конечно же, когда мы прощаем, мы помогаем самим себе. Но очень важно, что мы еще и других людей, мы как бы создаем для них трудности. Вот плохой человек, а мы его простили. Мы же ему создали в жизни трудности, скажем так. Почему? Потому что мы его ввели для него совершенно новую ситуацию. Он плохое делает, он привык, к нему относиться плохо. Он плохое сделал, к нему отнеслись хорошо, простили его. Человек находится в растерянности. Мы вводим его в новую, совершенно для него непонятную среду, скажем, атмосферу вот этих отношений. И ведь кого как назовешь, тот тем и будет известный. Если мы будем человека ругать и говорить, что он такой-сякой плохой, то, и, по крайней мере, для нас он будет все-таки таким. Если мы же желаем, чтобы человек как-то изменился, исправился, а не просто садистски причинить ему боль, тогда мы, опять же, должны прибегать к прощению.
Но ведь многие люди считают, что если человека часто и много прощать, одного и того же, за одно и то же, то человек этим твоим прощением будет злоупотреблять. Что называется, сядет тебе на шею и ножки свесит. Очень часто так говорят и вот про детей, что будешь все время прощать, он потом совсем распустится. Или там про мужа речь идет, который пьет, ну давай, давай, вот прощай его, вот он и будет у тебя вот так вот всю жизнь из тебя кровь пить, если ты в конце концов вот не встанешь на защиту своего достоинства и не дашь ему понять, что он не прав. Вот где найти вот эту грань, чтобы человек действительно не воспользовался нашим прощением, нам же во зло?
Я тут вопрос бы поставил так. Люди спрашивают, вот как батюшка относиться, скажем, ну, к своему ребенку? С любовью или кнутом его лупить? Я вот думаю, что все-таки кнутом лупить детей полезнее. Ну что любовь? Это же ведь все-таки не разбалует его как-то. А если я его буду лупить, всяко хорошенько лупцевать, вот, глядишь, он и лучше станет. Я думаю, если любовью не поможешь, ничем, никаким другим способом, ни в какой ситуации не поможешь.
А любовь – это обязательно прощение.
И с этим обязательно связано. И любовь, она и милосердствует, она и долготерпит, и так далее, и так далее. Если мы человека не вводим в эту ситуацию, когда его прощают, когда к нему вот так относятся, и готовы стереть его прошлое, говорят, он пришел, А вместо его недостатков, он их знает, что недостатки есть у него, знает, что проступки есть, а ему показывает чистый лист бумаги. Нет, говорит, ничего нет, начинай все заново. Снова и снова, снова и снова. Конечно же, это не 100%, что человек изменится, исправится и станет другим. Но другого-то способа не существует. Нет, конечно же, можно там бить как-то там, не знаю, загонять человека как-то наказывать.
Нет, ну можно обидеться, дать понять, что человек тебя обидел.
Дать понять, да, что человек тебя обидел. Но мир-то ведь все равно не будет. Это же к изменениям человека это не приводит. Гораздо сильнее дать понять, что он обидел кого-то, это его простить. Ведь я даже, вот если есть среди слушателей маломальские руководители, которые, ну, хотя бы старшие, родители, отцы, они знают по опыту матери, что если мы ругаем ребенка за проступок, он спокоен, он спокойнюханек. Отругали, он сделал плохое, его отругали, у него совесть чиста. Как говорят отсидевшие люди, да, я совершил преступление, но я честно отсидел. Все, с меня взятки гладкие. А если кто-то из родителей, даже начальников, пробовал заглянуть провинившемуся в глаза и сказать, эх, а мы-то надеялись, и отойти в сторону, то тогда этого человека наказывать будет его совесть. И большее наказание в жизни он ни от кого не получит, потому что он неспокоен. Внутреннего такого баланса-то преступления, наказания у него не произошло. И как раз именно в таких ситуациях чаще всего люди и начинают внутренне задумываться, стараются внутренне изменить самих себя, а не когда там просто обида за обидой, она один обиделся, потом другой обижается, потом этот обижается. Как это по цепочке, вот у нас непрощение идет. Вспомним Гоголя. Как Иван Иванович с Иваном-то Никифоровичем поссорились. Вот один не простил одно, другой не простил другое. И хорошо Гоголь показывается, как это переросло в ненависть. Самые простые вещи, они переросли в ненависть. Также и в нашей жизни нередко какая-то небольшая пустяшная обида, она может перерасти, она может собой все заслонить. И задавить все самые лучшие чувства, что и бывает на практике, вот даже в семье что-то сделал неправильно супруг, жена губки надула, все показывает ему всем своим видом, что она на него сердится. Он побегал вокруг нее, попрыгал, поскакал вокруг него, нет, губки все так же вот надуты, потому что разжать губы эти очень тяжело. В свою очередь он отходит в сторону, становится в позу такую обиженную. Сейчас уже она начинает перед ним бегать. Ну ладно, я тебя прости. Ну да ладно, искать примирение, а он все отворачивается. И так вот они друг от друга по очереди начинают отворачиваться. То один обижается, то другой обижается. И бывает очень часто надолго все это затягивается. Люди любят друг друга. И желают обнять друг друга, сказать друг другу теплое слово, порадовать. Но вот эта язва обиды, вот этого непрощения, упрямства, самолюбия, вот какая-то запала в душу, и она очень маленькая, но справиться с ней бывает человеку непросто. Поэтому самые даже простые, дурные мысли, чувства, их не надо допускать ни в ум свой, ни в сердце свое.
А может такое быть, что человек простил другого человека, но чувствует какое-то свое превосходство и манипулирует вот этим прощенным человеком, напоминая ему время от времени о том, что его простили, чтобы он вел себя соответственно, что он был виноват.
Ну, тогда он не простил этого человека, а... Здесь, как вы правильно сказали, он просто манипулирует. То есть, желает ситуацию использовать для себя. Вот опять же, вернуться если к семейным отношениям, то это очень часто бывает. Провинился супруг или супруга, и все. Ну ладно, и начинается постоянное напоминание об этом, что вот помнишь, а я-то ведь это, ты помнишь, а я-то ведь это. Ничем хорошим это не закончится. Это, конечно же, из нашей гордыни все происходит, из какого-то властолюбия, тщеславия, может быть, желание сделать близкому человеку, как ни странно, больно. А заканчивается разрывом между людьми, настоящей ссорой, обидой и так далее.
Вот есть такое мнение у людей, что, прощая врагов, мы тем самым в каком-то смысле им мстим, предоставляем их наказать Богу. Вот это выражение из Священного Писания есть: «Если враг твой голоден, накорми его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголи». И как раз многие люди так и воспринимают, что это такая форма мести. Вот я прощаю, и раз я его простил, этого человека, то его накажет Бог. А я посмотрю, что называется, и буду очень доволен тем, что мне не пришлось руки пачкать и мстить ему. Вот как правильно эти слова истолковать?
Есть такое даже представление, чем занимаются праведники в раю. Праведники в раю, они смотрят, как мучаются грешники. И вот эта радость у них, такое блаженство райское, оно как раз проистекает отчасти и от того лицезрения, как наказываются и мучаются грешники. Я думаю, что и это представление, и том, что, о чем мы говорили, они очень далеки от христианского взгляда. Давайте будем помнить о нашем единстве, что мы являемся единым целым, единым организмом. И если весь организм здоров, то это благо каждому, каждой части организма, каждому члену. И чему тут радоваться, когда какая-то часть наша болит? Радоваться тут нечему. Я думаю, здесь говорится в Священном Писании о том, что собираются уголи на голову грешника, в том смысле, что он от своего зла страдает сам. Вот есть такое интересное замечание, что порой враги, то есть недоброжелатели, они, сделав какое-то злое своему противнику, какое-то зло своему противнику, могут даже вообще и забыть об этом. А сам человек этого зла, он не забывает, помнит, он переживает. И говорится так: «А наши переживания от мнимых и настоящих козней врагов бывают так велики, что наши враги, они бы просто заплясали от радости, если бы знали, что они причиняют нам такие неприятности». Вот так же, я думаю, и здесь. Мы, когда прощаем человека, то мы становимся спокойными. А вот он остается с тем злом, который он совершил, со злым состоянием своей души, и сам себя наказывает этим всем, сам страдает от этого всего.
Может, ему еще и стыдно от того, что его простили, и вот это состояние, как говорят, горит от стыда, да? Может быть, с этим еще как-то связано?
Все верно. Я об этом уже говорил, что человека порой, не отругав, не наказав, а именно, ну, как-то даже, ну, не показав свои обиды, показав свое прощение, мы порой создаем в его душе вот это беспокойство, пробуждаем его совесть, которая нередко людей наказывает больше, чем любой палач. Потому что если палач может отойти в сторону, враг может отойти, то от совести мы никуда ни на секунду не можем деться.
Часто мы думаем, стоит ли в этот день, в прощенное воскресенье, просить прощения у людей неверующих и нецерковных. Стоит ли им звонить или подходить к ним и говорить, что вот сегодня прощенное воскресенье, прости меня и так далее. Не вызовет ли это вот какого-то неприятия, какого-то непонимания с их стороны, или не нужно об этом думать?
Я думаю, что христиане должны отличаться особой деликатностью, чего, к сожалению, у нас бывает маловато. Мы как-то думаем, что вот мы должны в лоб что-то делать. Сказано, и все. Вот так у нас положено. А вы там разбирайтесь сами. Если вам видим, что как-то не принимается наше слово, ну вот сами такие плохие. Христианин должен быть очень внимательным. Где, что, как. И каждому человеку даже в разные дни, в разное время относиться по-разному, чувствовать. Ведь не обязательно позвонить кому-то и сказать: «Ну, Маша, прости меня, тебя Бог простит». Можно ведь и начать поспокойнее. Позвонить и сказать: «Марья Ивановна, Знаешь, ведь сегодня у нас такая традиция, прощенное воскресенье. Так что ты уж, если знаешь, как по-христиански тебя, если чем тебя обидело, может, огорчало в жизни, там вот, ты уж не обижайся на меня, ладно? И поверь, я на тебя не обижаюсь. Можно ведь так? Я думаю, любой светский человек, даже далекий от религии, на такой вариант он согласится. Он пойдет, и в душе этого человека колыхнется что-то доброе, светлое и радостное. Я думаю, что ему даже будет приятно как-то ощущать, вот что он не один. Потому что ведь простить — это еще значит преодолеть вот наше разделение. Разделение, которое положено грехом. Ведь больше всего в жизни человек как раз страдает от одиночества, от чувства разделенности. И мы знаем, что самыми разными способами мы стремимся преодолеть это отчуждение друг от друга. И даже греховными способами, даже и пьянство, и наркомания, и распутство – это все стремление преодолеть, но только неподобающими средствами человеком эту разделенность, или заглушить ее хотя бы в себе. Самое главное – страдание души человека проистекает от разделенности человека с Богом. Потому что Бог – источник блага, источник любви. Но мы, единое человечество, не можем по отдельности подходить к Богу. Мы можем двигаться только все вместе, все разом. Вот отсюда и проистекает наше стремление жить в согласии, жить в мире, прощая людям их недостатки, немощи, потому что через это мы все приближаемся, всем человечеством к Богу, и питаемся от Него как источника жизни.
Что делать человеку, если его не хотят прощать? Вот если мы подходим, просим прощения, а нам говорят: нет, видеть тебя не хочу и никогда в жизни тебя не прощу. Как на это реагировать, как относиться к этому?
Я думаю, ответ очевидный. Людей смущает даже часто не то, что их не прощают, а часто людей смущает проклятие. Вот у нас не просто говорят: я тебя не прощу, да будь ты проклят, говорят, проклинают. И люди суеверно от этого пугаются. Братья и сестры, я думаю, что мы должны стараться над своей душой трудиться, преодолевать свои внутренние состояния. Если у нас это будет, то никакие ни проклятия, ни заклинания, заклятия нам не страшны. И опять же, я думаю, что в этом случае действуют вот эти слова Священного Писания. Если мы примирились с человеком, если мы покаялись перед ним в том, что мы плохо поступили, а он нас не прощает, то он тоже собирает себе вот эти раскаленные угли на свою голову, потому что он тоже свою душу помещает в такое, в пекло адовое. И совесть там, и обида у него, и злость, ему очень тяжело, этому человеку. Он страдающий человек. Но нам как-то вот, тут мы уже не виноваты в его поведении. Тут каждый уже выбирает сам свой путь.
Но дело в том, что у самого человека, которого не простили, у него не всегда бывает спокойно на душе, что вот он попросил прощения, и все, и на душе спокойно. Если ты знаешь, что тебя не прощают, у тебя и у самого на душе будет тревога и какие-то внутренние недоумения и неспокойствия. Что делать-то в этом случае?
Согласен. Но бывает еще более трудная ситуация, когда тот человек, которого мы обидели, уже ушел из этой жизни. Вот после смерти этого человека здесь-то вообще что делать? Тут-то мы можем хоть надеяться, что когда-то мы примиримся с этим человеком, а когда вот его уже нет в живых. И люди начинают переживать, казнить себя, терзаться. Но как в случае и живых, так и в случае усопших, самым действенным и важным средством является, конечно же, молитва. Молитва – это такое наше духовное состояние, которое нас примиряет с Богом. Молитва – это выражение нашей любви к человеку, и к живому, и к усопшему. И не нужно думать, что молитва, она только внутри происходит, наружу никак она не прорывается. Вот это наше внутреннее состояние, оно распространяется на весь окружающий мир. Вот когда мы говорим о прощении, то мы можем вспомнить здесь очень интересный, яркий пример прощения. Это пример Серафима Саровского, который как раз и сказал, что «стяжай мир в душе, и вокруг тебя спасутся тысячи». Вот этот молитвенный мир, духовный мир. Но мы можем вспомнить, как на него напали разбойники. У нас как-то принято говорить о чудесах святых, которые не совершали, исцеления, предсказания. Но когда он был избит разбойниками, то он вновь совершил чудо. Чудо настолько невероятное, что даже монахи, монастыря, люди, которые, казалось, не должны ничего подобного не удивляться, ему не поверили. Он простил своих обидчиков, потому что даже эти монахи советовали ему подать в суд, как-то добиваться справедливости над этими разбойниками, над его обидчиками. И даже более того, какая-то народная молва все-таки приписывает наказание Божие этим людям. Какое наказание? Все вычеркнуто. Святой человек простил их. Вот смотрите, какая высота, что даже не верится, что такое может происходить. Вот нам пример, как к этому нужно относиться и что такое прощение. Так вот, вернусь, что наша молитва, она дело отнюдь не какое-то неэффективное, как современным языком говорят. Стяжай мир в душе, молись, и вокруг тебя спасутся тысячи. Если у нас будет это состояние, то мы будем влиять на весь окружающий мир, в том числе и на тех людей, с которыми у нас существует взаимное недоразумение, обиды, озлобленность, может быть, какая-то. И вот этой молитвой, то есть изменением нашей внутренней жизни и внешней жизни, преодолевается все то зло, которое встает между людьми.
Очень часто нам легко простить собственные какие-то свои обиды кому-то, но очень трудно бывает простить кому-то обиды и горе, причиненное нашим ближним. И когда мы читаем о том, как христиане прощали своим врагам, не тем врагам, которые косо посмотрели, что-то неприятное сказали, на ногу в автобусе наступили, а настоящим врагам. Вспомним Елизавету Федоровну Романову, которая пришла в тюрьму к убийце своего любимого мужа и простила его. Может быть, этот случай покажется каким-то слишком давним, историческим. Вот буквально несколько лет назад информационные агентства сообщали о том, что женщины-христианки простили на суде убийц своих детей. Мусульмане-экстремисты зверским образом убили детей христиан. И на суде, когда убийцы раскаялись, эти матери, эти родители, христиане, простили этих преступников. Когда мы об этом читаем, вот нам, теперешним вроде бы христианам, считающимся христианами, такая высота прощения кажется вообще какой-то совершенно немыслимой. Нам кажется, что это просто невозможно. Именно потому, может быть, что мы вот в житейских каких-то простых обстоятельствах за собой замечаем, что нам очень легко бывает простить обиды, нанесенные нам лично, но вот когда дело касается наших детей, родителей, очень близких людей, обиды, нанесенные этим людям, близким, ощущаются нами гораздо острее. И, может быть, даже мы себя отчасти оправдываем, что ведь мы не за себя обижаемся, а за близкого человека. И не можем простить вот не за себя лично, а за обиду и боль, причиненную нашему близкому. Вот как в этой ситуации себя настраивать на прощение?
Вот, пожалуй, то, что вы назвали, это самые трудные вещи. Действительно, как матери трудно простить обидчика своего чада. Часто матери даже не могут не то что прямого виновника, скажем, смерти простить, косвенного. Поехал с другом на рыбалку, ну зачем этот друг позвал его? Вот он виноват. Ну то, что мой там напился, там пошел пьяный купаться, утонул это, но он виноват, что позвал. ищут везде виновных, вот там и сям, и везде. А уж про прямого виновника, скажем, трагедии какой-то, там и говорить даже вообще нечего. Мне, если вам честно скажу, что-либо советовать и как-то упрекать этих матерей, этих людей, даже язык не поворачивается. Потому что это легко нам говорить, кто не побывал в их ситуации, в их состоянии.
Но я поэтому и говорю, что это подвигом кажется просто такое прощение.
И насколько даже вот в суде вы говорите, простили матери, ну, это в суде простили, а в душе простили или нет, мы не знаем ведь, правда? Это только Господь Бог знает, но и они сами еще. Другое дело, что мы должны все-таки к этому стремиться. Вот в какой-то момент мы должны почувствовать, что даже вот это вот зло против наших близких, самых дорогих людей, мы умножаем своей ненавистью, своим желанием отомстить. Мы его только сеем еще больше и больше, больше и больше. Господь учит нас любить врагов наших. И мы часто говорим, и святые говорят, что это почти невозможно. Потому что любить – это не только не желать человеку зла, но еще и радоваться его радостям. Я думаю, что это как раз тот случай, когда мы должны любить врагов наших. Это очень тяжело, непросто. И идет человек к этому всей своей христианской жизнью. То есть вся его жизнь, все, что он делает, направлено именно к этому, научиться прощать. Даже в таких тяжелейших ситуациях, когда, казалось бы, никакого прощения невозможно. Но прощать потому, что наше непрощение, наша обида, наша ненависть, наше желание мстить, они не только не уменьшают зло в этом мире, они его увеличивают. Если мы, ну хорошо, убили убийцу нашего близкого человека, да он порой сам согласен на это, чтобы его убили, потому что его совесть замучила уже давно. Он согласен, он успокоится с этим. А как вот изменить этот мир? Ну, ненавистью, обидою, я думаю, что точно нельзя.
А может быть, нам часто кажется, что невозможно простить вот серьезного какого-то врага, потому что у нас есть ощущение, что, прощая врага, мы тем самым как бы совершаем какую-то несправедливость, мы как бы отрицаем то зло, которое он сделал. На самом деле ведь это, наверное, не так.
Отрицаем зло, которое он сделал.
Да, ну вроде говорим, нет, ты ничего плохого не сделал, ты все сделал хорошо, нормально, и вообще, и мы тебя прощаем.
Вы знаете, я думаю, что люди, не надо совсем в людях думать, что они совершенно бестолковые. Люди, когда делают зло, они, конечно же, оправдывают себя. Они говорят, что я же ничего плохого не хотел. Но внутри, в своей совести, в своей душе, рано или поздно они приходят к осознанию. То, что сделали дурное, злое. Прощение никак не оправдывает зло. Более того, мы должны противостоять злу. И даже истреблять это зло. Истреблять. Прощение – это не вседозволенность. Прощение – это внутреннее состояние души. Можно даже с оружием в руках защищать другого человека, защищать дом, свою страну, близких, жену, детей, с оружием в руках защищать. И тем не менее, простить в этот момент нападавших врагов. Это внутреннее состояние души человека. Нужно противостоять злу, но не со злом в душе, не с ненавистью, а с желанием, чтобы в этом мире был мир, благо, гармония, чтобы этот мир был с Богом. Встреча такая с Богом, чтобы произошла. В нынешнее прощенное воскресенье, так получилось, празднуется одно очень важное евангельское новозаветное событие, которое мы называем Сретением. Сретение – это встреча. Это евангельское событие, когда Мария с Иосифом приносят младенца Иисуса в храм для посвящения Богу. и там его встречает Симеон, праведный старец, и встречает пророчица Анна. И они принимают его на руки и благодарят Бога, и говорят, что вот сейчас пришла радость Израиля, что сейчас, наконец-то, Израиль получает то, давно обещанное Богом, спасение, помилование и примирение. И мы празднуем это событие накануне Великого Поста. И Великий Пост должен приготовить нас ко встрече с Христом. И не просто Христом, но воскресшим, преображенным Христом, то есть приготовить нас к Пасхе. Долгим путем шли люди Ветхого Завета к этой встрече с Богом. Всякое было на этом пути. Но они, лучшие люди, они перенесли все трудности и заслужили вот эту награду, приняли на руки младенца Иисуса. И дай Бог, чтобы время Великого Поста, время испытаний для нас также послужило благим приготовлением встречи нашей души с Богом. Потому что подлинная встреча, конечно же, человека с Богом происходит в душе его, в его сердце. И нелегко человеку приходится очищать путь в своей душе для Бога. А для этого нужно и покаяние, для этого нужно и воздержание, для этого нужна и молитва наша. И, конечно же, для этого мы должны примириться со всеми людьми, попросить у всех прощения, чтобы и люди также простили нас, и простил нас всех Господь Бог.